Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. С вами генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на «Эхе Москвы» Сергей Корзун. А этот вздох был от моей сегодняшней гости. Несостоявшаяся Настя, графиня без родового поместья. Лень оформить документы, но тем не менее графиня. Евелина Блёданс.
Здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте, Евелина Висвальдовна.
Мне так нравится слово «продюсер», особенно «генеральный», поэтому я сразу начинаю вздыхать эротично.
Но, похоже, есть кто-то, кто вам нравится гораздо больше, чем генеральный продюсер.
Ну что, для актрисы слово «продюсер» это так много значит. Но, тем не менее, симпатичный и образованный мужчина намного круче, чем просто продюсер. Поэтому, Сергей, здравствуйте вам. Здравствуйте всем нашим
Евелина.
Слушателям, которые, я уверена, такие же прекрасные, как и мы с вами.
Но мы не будем сегодня говорить, как Владимир Владимирович Шахиджанян, а сразу скажем, я вот отмечу, между прочим, как журналист, я вынужден ответить. Велин, простите меня, ради бога, да?
Да.
Вот какую дрянь едят современные графини? Перед эфиром. Фастфуд, сосиска, запеченная неизвестно с чем, с жареным луком.
Вы рассказываете совсем не так. Это булочка с кунжутом. В ней лежит потрясающая сосиска с сыром, посыпанная лучком зажаренным, с огурчиками маринованными, кетчуп, майонез. Все так полезно для моей фигуры, чтобы все мужчины были в восторге.
Ну, глядя на вас, правда веришь, что это было так вкусно? Это было так вкусно? Вы так обычно и питаетесь?
Ну, необычно, просто так получилось, что был суматошный день, и я понимала, что я не успеваю перед эфиром заехать и съесть какой-нибудь вкусный салат, какой-нибудь красивый ресторан, и поэтому вот эта сосиска была моим единственным спасением, чтобы получить нужные силы, чтобы сейчас общаться с нашими радиослушателями.
Явки, пароли, ресторан, который предпочитаете, и салат, который едите обычно.
Я люблю салат из рукколы, теплый салат с такими чудными большими креветками, с сыром пармезан, с помидорчиками черри, с бальсамическим уксусом и с каким-нибудь правильным оливковым маслом. Это здорово. Но, тем не менее, сосиска мне приносит не меньше радости, чем такой салат.
Ой, Эвелин, если вам почему-либо там вот тот продюсер, не генеральный, откажет, приходите к генеральному продюсеру. Кулинарная программа вам обеспечена.
С удовольствием. Я давно жду, что мне будет какое-то предложение по поводу кулинарной программы, потому что я люблю кушать.
Вы же участвовали, по-моему, в кулинарном поединке, правда, в качестве гостя приглашённой.
Я участвовала, да. Я участвовала, но, вы знаете, мне никак не удается победить, потому что все-таки профессиональные вот повара, они как-то меня обходят немножечко, но вырываются вперед. Потому что я больше люблю есть, чем готовить.
Можно подумать, что вам хочется победить именно в этом поединке,
вы
именно
знаете,
этим.
Мне хочется победить всегда. У меня такая жуткая натура, что я должна побеждать вот во всем и всегда.
Ну да, отличница, ботаничка в свое время, первая в классе, умная.
Нет.
девочка в городе Ялте.
Да, для Ялты я была очень даже смышленым ребенком, тем более, что каждый раз, заходя в свою школу, бывшую гимназию имени Антона Павловича Чехова, и большой портрет Чехова в этих его знаменитых очках, и надпись, что в человеке все должно быть прекрасно, да? И вот я сейчас хочу, чтобы действительно во мне все было прекрасно, но, тем не менее, хот-доги иногда вот пересекают вот эти прекрасные слова, и я становлюсь немножечко такой приземленной. Но что делать? Почему бы нет?
Отличницы, правда, были? И сейчас
нет.
Скажите еще, что своему сыну помогаете уроки делать, наверное.
Нет, это все неправда.
Но это есть специально обученные люди.
Наверное. Для этого есть действительно специально обученные люди, и есть мой муж Дмитрий, который это все контролирует дело, а мамочка Элечка ездит по гастролям, съемкам, и вот на радио «Эхо Москвы», естественно, она тоже уезжает, оставляя ребенка одного с учебниками японского языка. Завтра придет учительница в 11.
То есть вы думаете, что там будущее, вон, в стране восходящего солнца?
Вы знаете, он знает английский, испанский, французский, иврит и японский. Сейчас еще ему хотят парочку языков прибавить, но мне, честно говоря, его жаль, мне кажется, этого достаточно.
Или, честно,
вполне.
Скажите, как мама, зачем вы лишили ребенка детства?
Нет,
вот
детство
кто
у него есть, ну что же, что вы говорите, у него во StarCraft, компьютер, он играет, он общается в сети, для него это очень важно, мы не можем его этого лишить, но тем не менее он должен быть выдающимся ребенком, потому что
почему?
Мать его Эвелина Блёденс, понимаете, да. Всероссийская вообще звезда, как он может не знать 10 языков, пусть знает, пускай, он же мужчина, а мужчина, он готов на многое, чтобы быть лучшим.
И ваш сын тоже уже готов на многое, чтобы быть лучшим. А вы на каком языке с ним разговариваете?
Я исключительно на русском. Исключительно. Притом даже не всегда на правильном. Иногда я коверкаю слова, потому что у меня есть такая тенденция придумывать свои слова, которые не существуют в нашем лексиконе.
Например,
русском.
Любимые какие из придуманных?
Ну, они, в общем-то, все нецензурные.
Ну да, там простор для воображения большой. Есть люди, которые писали словарь русского мата, и там, в общем, на каждый корень есть, собственно, огромный том.
Вот в частности, слово, на самом деле, если отвлечься, да, от нецензурной лексики, есть слово «кушать». Его да. нету в русском языке. Но это
но
такое...
оно есть формально.
Ну, оно формально есть, но так нельзя сказать, если мы хотим говорить по-русски правильно. И вот сегодня, допустим, на репетиции спектакля, который очень скоро выйдет и будет радовать публику, потрясающая совершенно актриса Наталья Селезнёва, которая тоже одесситка, и вот мы с ней встретились, она говорит, ну вот мы кушаем фрукточку. Мы кушаем фрукточку, и мы достали, значит, каждый там свои абрикоски, черешенки. И, ну, по-русски нельзя так сказать, но по-одесски, так сказать, можно, и это вкусно, потому что мы едим фрукты, это отвратительно. А вот мы кушаем фрукточку, это значит, мы получаем удовольствие. Поэтому какие-то слова, которые действительно, ну, нельзя произносить там с большого экрана, но произносить в жизни их можно и нужно даже заменять их именно вот такими нежными и правильными словами.
Эвелина, а кем вы себя ощущаете по национальности? По паспорту русская, наполовину литовка, по-моему, да?
Латышка.
Латышка, отец латыш,
да.
Соответственно, вот родовое поместье там в Латвии, где-то под Ригой, да,
заброшенное,
да. Никем не поднятое.
Заброшенное, ужасно загаженное.
И какая-то совершенно густая, судя по тому, что публикует смесь кровей, которые соединились для того, чтобы дать одной из самых красивых женщин России нашего времени. Кем вы себя ощущаете?
Вы знаете, я себя ощущаю просто женщиной, просто человеком, который живет, радуется этой жизни. И зачем себя называть какой-то национальностью? Вот я там украинка, или я русская, или я латышка, или я немка, француженка, полька. Неважно, я женщина, которая несет радость, несет удовольствие всем тем, кто на нее просто смотрит, слушает. Друзья, вы сейчас получаете удовольствие. Получают, значит, моя миссия идет в верном направлении.
Висвольдовна. Кстати говоря, отвечая на самый распространенный вопрос, может подумать, что все, что интересовало слушателей «Эхо Москвы», приславших свои вопросы по интернету, это настоящее ли это имя? Я за вас отвечу. Можно, Эвелина?
Да.
Да, да. Это имя настоящее, отчество настоящее и фамилия настоящая, которая встречается там чуть ли не лет 800 назад в каких-то летописях или прописях.
Да, старенькая фамилия.
Старенькая фамилия. А ваш отец Висвольд, Висвольдас.
Висвольдис Карлович.
Висвольдис Карлович. Вы поддерживаете отношения?
К сожалению, я при всем своем оптимизме совершенно одна уже на этой земле. У меня было два папы, у меня больше нету ни одного. У меня нет мамы сейчас со мной. Но я знаю, чего они от меня хотели, что они в меня заложили, и я стараюсь это выполнять. И поверьте, мои дорогие, вы меня слышите, несмотря на то, что там нет радиостанции, но есть что-то другое, есть другая связь. Я выполню все, что вы от меня хотели. Я буду звездой, буду нести мир, буду нести счастье и улыбки всем, кто рядом со мной.
А можно без дураков такой непарадный вопрос? А как вы сами к смерти относитесь?
Честно говоря, это очень страшно, это очень... Не хочется об этом думать. Потому что я до сих пор не могу понять, что у моих родителей нет со мной рядом. Мне кажется, что я вот могу сейчас взять телефонную трубку, сказать: «Мам, привет, включи «Эхо Москвы», позвони мне, скажи что-нибудь». Но, к сожалению, этого не может произойти. Хотя эта невидимая связь, она все равно существует, и никуда наши родители от нас не уходят. Они всегда с нами, они нам помогают. И их плечо, их поддержка всегда ощутима в нашей жизни.
Вы человек в какой-то степени религиозный или нет?
Вы знаете, я хожу в церковь тогда, когда меня вдруг туда потянет.
Какую? Какую?
Я хожу в православную церковь.
То есть вас крестили, вы крещённые?
Я крещённая, да, имя Эвелина не существует в этих книгах, поэтому я приняла имя Елена.
Не Настя, как мама хотела вас
назвать
нет, при рождении.
Нет, да. Я думаю, что имя Настя тоже при крещении принять невозможно, поэтому я Эвелина, она же Елена. Я хожу, у меня есть как-то так по наитию мой святой Николай Чудотворец. Когда-то в институте у меня были какие-то проблемы, там, мальчик и любовь, экзамены, все вместе.
Ничего себе проблемы, да. Хорошее время, лучшее время
с
проблемами.
Ну, знаете, в 17 лет это действительно кажущиеся проблемы. Я пришла в церковь, и как-то вот я пришла к этой иконе. И с тех пор я считаю, что это мой святой, и сына я назвала Николай в честь этого святого. Не только в честь этого святого, еще в честь его прадедушки Николая, в честь нашего последнего царя Николая. Но, тем не менее, святой Николай Чудотворец для меня является вот моей иконой. Я всегда, приходя в храм, ставлю свечки ему, я задаю какие-то вопросы, я прошу о чем-то. Но, с другой стороны, я просто благодарю. Я благодарю его за то, что в моей жизни все хорошо, что... Все происходит так, как должно происходить, и даже какие-то негативные моменты, ну, этого нельзя избежать. Значит, это у нас написано на роду, что это должно произойти сегодня, вот так. И спасибо Боженька, что это произошло так.
А сын, а муж с вами не ходят? Нет такой воскресной традиции?
Нет, нет, такой традиции нету. И мало того, тоже вот как бы там ходить в церковь по каким-то праздникам, ходить по воскресеньям, там этого нет. Вот бывает, что просто меня тянет. Я проезжаю вот на машине мимо церкви и понимаю, что сейчас я хочу туда пойти. И я туда иду, я надеваю на голову платочек, я захожу в церковь, мне хочется туда пойти, но это не значит, что я хожу туда с какой-то регулярностью, с каким-то промежутком времени, я постоянно захожу. Нет, поэтому, конечно, я не религиозный человек, но человек, который верит, что там наверху есть силы, которые... правят, в общем-то.
Спасут и сохранят.
Спасут, безусловно, безусловно. Хотя спасти мы должны сами себя.
О, как раз хотел спросить, спасем. Во что вы верите вообще вот так, в простом понимании, в бытовом понимании этого слова? В друзей, в улыбку, в удачу, в хорошее настроение, в драйв. Во что?
Все, что вы назвали, в это все я верю. Это все составляющие моей веры. Но в первую очередь я верю в себя, в свои силы, в то, что я могу создать вот все то, о чем вы сказали. То, что мои друзья будут со мной вместе, то, что им будет хорошо, то, что мы сможем в нужный момент подставить друг другу плечо и подать руку, то, что я смогу вызывать улыбку и какие-то положительные эмоции у людей, которые меня окружают, что это будет взаимное тепло, взаимовыручка. На самом деле мы сами творцы своего счастья, как ни крути, несмотря на то, что над нами есть могущественные силы, но если мы сами не приложим к этому какие-то усилия, то ничего в этой жизни хорошего с нами и вокруг нас просто произойти не сможет.
Эвелина Блёданс, напомню, в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Такой мирный, мягкий характер приобрела беседа. Надо ее чем-нибудь взорвать, поговорить о ваших песнях. А, знаю, чем. Есть человек, который поможет мне ее взорвать. Это Артемий Троицкий.
Я могу сказать, что женщина, она красивая, раз. Бесспорно, умная, два. То есть... Вели мы с ней какие-то разговорчики, и я, в общем, так понял, что не такая уж она Маша Малиновская, как могло бы показаться любому человеку, который смотрит на девушку таким образом одетую, таким образом выпеченную. Поскольку я критика, наверное, немного критики от меня ожидается, то могу сказать, что, пожалуй, мне не очень нравится, как Елена Блёданс одевается. Как-то так слишком вычурно, может быть, да? То есть, будь я красивой женщиной, я бы, наверное, одевался бы чуть более скромно, то есть более understated. Мне ближе стиль, там, словно говоря, Ренаты Литвиновой.
Напомню, что это Артемий Троицкий. Нормальный музыкальный критик. Ни слова о звуке, о саунде, о песнях. Да, первый о разговорчиках, второй об одежде.
Нет, спасибо огромное Артемию, что он меня считает умной женщиной, хотя...
А что за разговорчики вы разговаривали, между прочим, с самым, одним из самых известных плейбоев России?
Ну, вы знаете, вот я, когда начала слушать вот этот комментарий по поводу меня, я почему-то вспомнила только все свои пьяные разговорчики, потому что Артемий очень часто тоже присутствует на всяческих мероприятиях, всяких новых коньяков, шампанских, вин там и всего такого прочего. И мы этого всего вдоволь напробовавшись, конечно, уже ведем разговорчики определенного толка.
Какой определенный толк в разговорах?
Но...
На какие темы? Колитесь, колитесь. Для этого позвали вас.
Нет, честно говоря, вот сейчас что-то вспомнить, на какую тему мы конкретно общались, я не смогу.
Понятно, уже ответ.
Да, уже ответ. Но тосты были как бы очень оптимистичные, когда мы поднимали какой-то определенный сорт виски. Тосты были действительно...
За будущее Шотландии или за что? Или Ирландии? За что выпили?
Да, да, за красивые клетчатые юбки. Но вот почему-то мои клетчатые юбки он оценивает, видите, со знаком минус. Хотя вот сейчас вы, Сергей, можете видеть меня, что я, в общем-то, приехала к вам с мероприятия, с большого, с пафосного, из манежа, но я приехала к вам в casual, понимаете?
Виде, да,
я приехала в джинсах, несмотря на то, что сумочка у меня из какой-то дорогостоящей ящерицы.
Ну, джинсы тоже, наверное, там не 50 долларов
стоят. Джинсы, конечно.
Не на Черкизоне куплены.
Да, не на Черкизоне, но джинсы. Хотя вот ему хотелось бы, да, Ренаты Литвиновой. Я не могу сказать, что Рената одета как скромная падчерица. Совсем нет. Это серьезный стиль, это стиль именно ее. Зачем нам повторяться? Лучше играть со стилем, что я и предпочитаю. Сегодня я приехала в джинсах, вчера я была в платье там а-ля Софи Лорен, позавчера я была дурочка-придурочка в короткой юбочке. То есть я актриса, я должна быть разной. Поэтому, может быть, Артемий видел меня в определенном каком-то направлении, ему попадалось вот именно как-то...
Мини-юбки не видел, наверное, да.
Видимо,
я, кстати говоря, от имени всего мужского населения страны могу сказать, что прочитал сегодня ваше интервью по поводу того, что вы навсегда отказались от коротких юбок.
Да?
И очень по этому поводу страдаю вместе со всем мужским населением страны. За что же вы нас так, Эвелина?
Вы знаете, я как-то решила принять какой-то такой элегантно-дамский стиль и вот ему следовать. Но мне не получается. По-любому не получается, потому что...
То есть все равно юбка сама по себе укорачивается.
Да.
Начинаете подшивать.
Есть у меня действительно ряд коротких юбок, которые никуда не деваются, которые будут одеваны, безусловно, еще раз, два, может быть, 10-20, неизвестно. Но в какой-то момент, да, я решила, что все, стоп коротким юбкам, для этого есть группа «Фабрика», они молодые, красивые, длинноногие, пускай ходят в коротких юбках, а я буду ходить уже как дама и с высоты, в общем-то, какого-то своего полета буду на них смотреть. Ну, в какой-то момент я буду тоже, как группа «Фабрика», плясать в короткой юбке. Я это вчера делала.
Где?
Ну, вчера было такое интересное мероприятие «100 самых сексуальных женщин планеты». Ну, как бы, естественно, те женщины, которые были заявлены как наши, самые сексуальные, конечно, планета о них ничего не знает, но, возможно, когда-нибудь узнает.
Там, говорят, украинки зажигали просто со страшной
да,
силой.
Да, Ани Лорак зажигала действительно со страшной силой. Ну, она достойная абсолютно женщина. Мы действительно в Киеве как раз сидели, смотрели прямой эфир Евровидения, как раз с Андреем Малаховым, там, с Аней Седоковой. То есть у нас такая была компания, мы делали ставки, у нас там было жюри свое. И реально мы, конечно, очень болели за Ани Лорак, потому что она красива, у нее платье за, как что-то она там назвала, за 200 тысяч евро. Бывает платье
за,
за 200 тысяч евро? Да бред,
я
конечно.
Я думаю, что несколько крупных бриллиантов. И
да там не было
может.
Этих бриллиантов, там были одни камушки Сваровски, все это ерунда. Но она очень позитивная, очень хорошая. Хотя, welcome, Дима Билан в России.
Как-то
впереди.
Грустно вы это сказали. А чего же вы не болели за Диму Билана?
Мне очень было жалко Плющенко, вы знаете. Он так страдал на этом кусочке
скрипача
льда.
Не жалко венгра,
не, ну,
да?
Ну, скрипача, ну что, он там скрипит себе и скрипит. А Плющенко на вот этом вот кусочке льда понимая его потенциал, чтобы он мог сделать какие вообще пируэты, он вот это там ютился, бедный. Мало того, что там говорят, что этот лед повредили, и Рудковская заказывала лед следующий там откуда-то из близлежащей страны. То есть это же целое дело, понимаете? Ну, с другой стороны, здорово, что Евровидение будет у нас в России. Надеюсь, что в Москве, не знаю, как там они определились, все-таки это будет Питер или Москва. Все-таки думаю, что Москва победит, несмотря на то, что Питер город нашего правительства. Но Москва все-таки столица, обозначенная, да, как столица России. Поэтому, наверное, все-таки здесь будет отлично. Представляете, сколько здесь будет людей, какая будет тусовка, песни, пьянка. Вообще супер.
Сам самой слабо на Евровидение.
Я очень хочу. Вы знаете, ну, у меня проблемы, видимо, Россия навряд ли меня в ближайшее время сможет выставить на Евровидение.
Почему нет?
Но у меня есть шансы выступить от Украины, потому что...
Подождите, а паспорт у вас какой, кстати? Российский или украинский?
Можно не буду говорить? У меня столько паспортов.
Швейцария, Ангола, Новая Зеландия.
Нет, ну все-таки, вот мы начали говорить про Евровидение, я мечтаю выступить на Евровидении, действительно. И сейчас я участвовала в проекте на Украине, который назывался «Телезвезда, суперзвезда», где мы пели в прямом эфире, как бы звезды телевидения становятся звездами... суперзвездами, звездами шоу-бизнеса. Я выиграла этот конкурс, я получила бриллиантовый микрофон, я стала лучшей. У нас 2 месяца каждую неделю прямые эфиры с живым звуком. Это было нереально. И как бы если Украина признала меня своей суперзвездой, то, в общем-то, у меня есть все шансы, что я буду выдвинута на Евровидение. Но для этого нужна же песня. Нужны песни и нужен типа Киркоров. Хотя уже «Комсомольская правда» в Украине написала, что в моей группе поддержки будет Алла Борисовна, и поэтому, собственно говоря, все остальные отдыхают.
То есть вы же готовитесь на следующий сезон в Москве?
Ну, я еще не готовлюсь, но собираюсь готовиться.
А для себя что поете? Под душем или где? Вообще поете дома?
Да, конечно, пою, безусловно. Вот пою ту самую Примадонну, потому что, несмотря на все ругательства, неругательства, неправильные платья, которые иногда одевает Алла Борисовна, там, и какие-то вещи, которые осуждаются там, в прессе, обсуждаются и как-то... Я считаю, что еще не было у нас лучше певицы, не было лучше песен. Я очень люблю ее репертуар и действительно пою, потому что песни голосистые, песни душевные, песни мне очень близкие. Очень сопротивлялись там, чтобы я спела песню «Женщина, которая поет». Говорили, ну что, это какие-то эстетские песни. Но я спела так, что вся Украина плакала. И говорили, что вот Блёданс, да, вот это Пугачёва молодости. И вот как-то мне было очень приятно, потому что я обожаю эту женщину, которая поет. И мне очень хочется быть какой-нибудь маленькой женщинкой, которая поет так же, как она.
Я уже понял, что ревности к Алле Борисовне в вас нет. Вообще женская ревность присутствует в вас?
Вы знаете...
В друзьях женщины есть? Настоящих таких друзей? Не в подколодных подружках.
Вы знаете, у меня вообще с подколодными подружками проблем, потому что если в моей жизни появляется подколодная подружка, я ее либо тут же теряю в своей жизни, либо она превращается в мою подружку нормальную. Потому что я совершенно спокойно отношусь рядом к красивой женщине. Я считаю, чем со мной будет красивее рядом женщина, тем мне лучше. И как-то в чем-то спорить, у кого бриллиант больше карат, или у кого ноги длиннее, или у кого талия поуже, это все бессмысленно. Потому что я знаю, что если мне кто-то понравился, и какая бы рядом со мной женщина ни была, я все равно завоюю внимание того объекта. Поэтому...
Мужеского пола надо подразумевать.
Ну, почему мужеского? Если это может быть просто девушка, это может быть собака или цветок.
В чем секрет ваш, ведомый, скажите?
Секрет в желании. Вот если есть желание, сильное желание, оно осуществится. Вот смотришь, вот, боже мой, это ж такой человек, как же к нему подойти, как же с ним заговорить, как же... А в какой-то момент ты понимаешь, что ты хочешь к нему подойти, ты хочешь с ним заговорить, ты хочешь, чтобы он к тебе хорошо относился. И вдруг это происходит. Вот и все.
А к кому вам хочется так подойти? Это генеральные продюсеры, генеральные директора,
президенты? Нет, вы знаете, могу сказать, что я человек абсолютно... Я себя за это очень ругаю. Я не умею пользоваться своими связями. Я еще с молоду, когда встречалась с какими-то парнями, говорю: «Эвелина, заходи, вот заходим в магазин, выбирай, что хочешь». Я говорю: «Мне ничего не надо, у меня все есть». Хотя у меня ничего не было, и мне так хотелось все это. Но я не могла это сказать вот так вот человеку прямой. И до сих пор, поскольку я очень часто веду всякие корпоративные мероприятия, день рождения нашим олигархам, богатым людям, и там приезжаю в какую-то страну, и президенту этой страны я веду, там веселю, у него день рождения, все в восторге, и он говорит: «Что ты хочешь? Я все для тебя сделаю». Мне ничего не нужно. Вот мне главное,
только
чтобы вы были...
по счету.
Нет, ну это понятно, мой гонорар, это понятно. Это я выезжаю, когда уже мой гонорар здесь лежит в Москве, в моем конверте. Но в тот момент я говорю, что мне ничего не нужно. Мне нужно, чтобы вы улыбались, чтобы вам было весело, чтобы вы хорошо провели вечер. Все, сейчас я сажусь в свой самолетик маленький и улетаю в Москву. Это ужасно. Вот, наверное, это ужасно, потому что очень многие женщины добились чего-то в этом бизнесе, в этой профессии другими путями. И это можно сделать быстрее, это можно сделать эффективнее. А я вот как бы иду через тернии, но все-таки я верю, что мои звезды, они настоящие, и они будут гореть долго.
Подождите, Елена, а чего вам еще не хватает?
Уж настолько, ой, вы что?
Уже заслужено. Чего не
Нет,
хватает?
Мне нужно
скажите.
Ток-шоу, во-первых, на центральном канале. Мне нужно ток-шоу.
Вам понравилось потом... вести на маленьких каналах? А что больше, эротическое шоу?
Нет,
или...
эротическое гудбай. Нет. О жизни. Я готова вселить в миллионы людей позитив. Я готова убедить каждую,
Чумак,
что она лучшая.
Кашпировский.
Ну, может быть.
Лонга.
Нет, ну уж не надо мне стоять в ряд с какими-то этими колдунами-недоучками. Нет, можно совсем другими методами, но заставить.
Путин, Медведев.
Я согласна.
То есть такой компании
мне более симпатично.
Вести ток-шоу.
Нет, ну, конечно, я согласна. У меня были родственники в этой среде, как какие-нибудь там... племянничные дяди, там, я не знаю.
Родственники заводятся. А, да, я забыл, что вы не умеете пользоваться связями.
Нет,
да.
Я не умею пользоваться связями, я умею пользоваться тем, что я умею разговаривать, я умею общаться, и я умею нести добро. Вот я буду это делать, и у меня нету ни Путина, ни Кашпировского, но у меня есть я, простая девушка Блюденс.
Ой, совсем простая. Совсем простая графиня. А совсем простой графине камерница, можно сказать, то есть в какой-то степени коллега по телевизионной работе Елена Ищеева.
Я считаю, что Эвелина женщина яркая и гораздо умнее и тоньше, чем тот персонаж, который она часто воплощает на экране. Просто Эвелина профессиональная актриса, которая хочет быть замеченной, хочет, чтобы на нее оборачивали, чтобы мужчины сворачивали головы в ее сторону, и ей это удается. Я не смотрела сериал, в котором она играла хозяйку борделя, слава тебе, Господи, потому что я как-то очень близко к сердцу принимаю все, что связано с моими знакомыми. Но я просто знаю, что когда с ней разговариваешь один на один, это совершенно другой человек, и жалко, что зрители и публика Эвелину такой не знают. А я вот знаю.
Елена Ищеева, видите, волшебные Леночка, силы искусства, да. Вот не поверил человек, что вы можете быть хозяйкой борделя. А вы сами как-то признавались, что теоретически в детстве рассматривали такую возможность.
Ну, не надо прям в детстве, прям, кстати, Блюдо с детства мечтала, у нее была голубая мечта стать хозяйкой борделя. Нет, конечно, такой мечты у меня не было, но тем не менее, я считаю, что у хозяйки борделя может быть намного более ранимая душа, и она может быть человек таким существом, чем, не знаю, хозяйка банка или салона, или просто домохозяйка, которая воспитывает детей и варит борщ.
Поэтому... Не жалко, что столько материала пошло в отвал-то? Вроде фильм задумывался, сериал как эротический, а потом сделали из него такой. Вернее, ну да, как эротический задумывался, потом из него сделали такой вроде как.
Нет, почему там было достаточно много эротики, легкой, как бы такой ненавязчивой. Это нормально, поскольку он шел в прайм-тайм и такое детское время, да, действительно, вы правы. Ну, а зачем это? Как бы это был пиар, что это эротика, чтобы люди смотрели, слава богу, люди начали смотреть, и слава богу, сериал понравился, и вот сейчас его будут повторять летом опять на канале НТВ, и с сентября пойдет продолжение, второй сезон «Проклятого рая». И слава богу, что моя героиня полюбилась, несмотря на то, что она отрицательная, но люди восприняли ее как свою, как родную женщину и сопереживали ей, и до сих пор подходят ко мне и благодарят именно за эту роль, хотя, казалось бы, я должна была вызывать отвращение, да, у всех, что, боже мой, хозяйка борделя, зажравшаяся, такая отвратительная, ведущая с этими девушками такие нелицеприятные беседы и вообще так относящаяся к ним. Нет, вот было иначе, потому что если актриса вкладывает в свой персонаж частичку себя, частичку своей души, своего тепла, вдруг персонаж отрицательный превращается в такого ангела, которого страна обожает.
А в принципе, как вы относитесь к любви за деньги, ну или к сексу за деньги?
Ну, я никак не отношусь, я никогда этого в своей жизни не практиковала, хотя могу сказать, что были предложения... Очень лестное предложение, очень большие деньги, очень серьезные персоны, но нет.
А узаконивать надо проституцию в нашей стране? Мы потихонечку так к политическим вопросам сползаем, сползаем.
Политические вопросы, конечно, для меня очень сложные вопросы. У меня там какие-то есть субъективные взгляды на эти вещи. Я могу сегодня сказать вам, что да, давайте узаконим проституцию. Мне кажется, что нужно, чтобы были официальные публичные дома, куда люди приходят по безналу, могут рассчитаться с проститутками. И
Или корпорация оплачивает.
Да, можно с сахаром или там хлебобулочными изделиями тоже передать деньги. Не знаю. Но с другой стороны, может быть, и не нужно, потому что тот, кто хочет получить эти услуги, он их получит, получит в лучшем виде. И зачем...
Государство дохода не получает же.
Да, государство много чего не получает. Как бы это проблема государства. Пускай они в другом месте найдут свои бреши и латают их. Я, к сожалению, этих брешей не знаю. Но... Ну, если государству так выгодно, пускай оно так сделает, в конце концов. Мы же не государство, мы просто люди, которые хотят сделать эту жизнь немножко красивее и приятнее.
Что-то как-то складывается ощущение, что вы наше государство не особенно любите. Ну, может, не наше государство вообще.
Нет, ну что
вы. Может, потому что оно вам жить мешает. Нет, может, потому что образование вам не дало.
Нет, нет, государство мне как раз дало образование. Спасибо вам огромное. Я поступила в институт с первого раза. Я закончила в Питере.
Кстати,
да.
Вам.
Вот сейчас я была в Питере, как раз вела вечеринку у «Газпрома», и потом у меня было время перед поездом, и я зашла в свой институт на Маховой, тогда он назывался ЛГИТМИК, Калининградский государственный институт театра, музыки и кино, сейчас как-то там аббревиатура другая, но я пришла, я поняла, что я очень много лет назад закончила это заведение, но там ничего не изменилось, там те же ступеньки мраморные, обтесанные, сколотые, и там же я спотыкнулась на той же ступеньке, я соскользнула, и как бы очень жаль, потому что это красивый особняк, там действительно стоят мраморные статуи, все, но это никто не поддерживает, поэтому еще раз говоря о образовании, да, это единственный театральный вуз Питера. Но он за все эти годы, когда я его закончила, не буду говорить, уже сколько лет, но это много лет прошло, там ничего не изменилось, там те же аудитории, все то же самое, то есть никаких обновлений, ничего не произошло. То есть мы же не видим этих денег, которые вкладываются, да, вот именно конкретно в это заведение. Мне было приятно, потому что я увидела все то же, что было столько лет назад. Но есть, наверное, но. Что-то должно меняться, да, в лучшую сторону, как-то модернизироваться.
Ну, наверное, говорит Эвелина Блёдан, с гостью программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Я даже не спрашиваю, почему вы не поступали в медицинский институт. Мы просто спросили об этом Александра Мельмана.
Эвелина Блёдан для меня, прежде всего, человек команды «Маски-шоу». «Маски-шоу» я в свое время очень любил, как-то с ними встречался. И в свое время, лет 10 назад, они были очень интересные для меня, я думаю, для многих зрителей. Что же касается личной Эвелины, то она действительно была такой необходимой и очень важной звездочкой этого коллектива, потому что без нее, наверное, трудно было представить все эти интермедии. Все-таки как женщина с форумами, я бы так сказал, и очень хорошая такая перевоплощающаяся пластическая актриса, она просто была великолепна.
Телекритик Александр Мельман. Как-то вы взгрустнули немножко. Не любите, когда спрашивают вас о том периоде? Уже маски подзабылись, другая жизнь.
Ну, мне очень приятно, и спасибо маскам, что благодаря роли медсестры меня знает страна, меня хотят мужчины до сих пор, которые в то время были мальчиками, и у них был первый сексуальный опыт перед телевизором, когда они смотрели маски-шоу. Сейчас многие из них очень серьезные люди, они мне рассказывают об этом, мы вместе смеемся, но все равно как бы говорить, что... Ну,
не, ну мне вышли уже... из этой шинели,
я вышла,
ну что ж.
Да, нет, на самом деле я вышла из этого, и здорово. И здорово, что до сих пор я имею такую возможность. Я безумно счастливая актриса, которая может играть комедию, ангажирована в какие-то комедийные роли вот этих сексуальных дурочек там с формами, как меня сейчас прокомментировали. И я могу играть драму и каких-то серьезных героинь, бизнес-вумен, там, стерв, не знаю. Это большое счастье, потому что немногие наши актеры имеют такое счастье. Потому что есть штамп. Либо ты играешь военную, всю жизнь, либо ты играешь сексуальных, либо ты играешь стерв. Мне последние годы очень везет, что я сегодня на площадке играю комедию, завтра играю трагедию, послезавтра пою и веду корпоративки. То есть это здорово, действительно. Поэтому...
А можете себе представить, что вот не было бы этого... Я уже не помню, это было приглашение в маске-шоу, да, вас выделил кто-то, по-моему, из руководителей,
да, да,
что вот тогда не повезло бы. В другом случае, в другом месте повезло бы. Можете
конечно
себе представить, что вот не повезло бы, да, при всей вашей энергетике?
Ну...
Пришлось бы отказаться от мысли там быть актрисой, идти.
Нет, никогда не пришлось бы отказаться от мысли быть актрисой, потому что никогда в моей жизни не было другой мысли, кем быть. Поэтому я бы все равно была актрисой. Другое дело, как бы сложилась моя карьера, что бы было, какие бы были роли, в каком я театре бы снималась бы в кино, в театре бы играла, неизвестно. Но все равно что-то бы было. Но в моей судьбе было предначертано именно так, да, чтобы были маски, чтобы долгое время вот это клеймо сексуальной дурочки.
А ну, сейчас... которые вы же и поддерживаете время от времени.
Поддерживаю,
вы
да.
Вы же не так
да.
давно, по-моему, в масках снимались, да, это какая-то была серия.
Время от времени, да, я с ними работаю, конечно, конечно. Но сейчас хочу рассказать, что у меня сейчас есть очень достойная работа, которой очень горжусь. Сейчас мы репетируем спектакль. Все, наверное, помнят такой фильм Франсуа Озона «Восемь женщин». Сейчас мы по этой пьесе делаем спектакль. Вот в конце июля уже будет премьера для публики. Совершенно потрясающий коллектив. Вот я уже говорила о Наталье Селезневой, кумире вообще тех времен. У нас и Лена Кандулайнен, и девочки-сестры Арнгольц, и вообще потрясающие совершенно женщины. Вот красивые, шикарные костюмы, песни. Это будет феерично. Вот в любом направлении, если посмотреть, это будет феерично. И как драматический театр, и как шоу, и как такой перформанс, и просто сборище красивых женщин. Это очень важно. Поэтому я не буду в белом халате, я буду в шикарном платье, но тем не менее номер с большим количеством мужчин, которых я буду топтать ногами, он неминуем в этой пьесе.
Ох, какая кровожадная представление. Представляю, как вы вот набросились на эту сосиску с голоду, как вы мужчин можете топтать.
Да.
Получаете от этого кайф и удовольствие?
Ну, почему бы нет? Всегда ведь какая-то позиция силы, она интересна. Вот недаром сейчас я получила предложение участвовать в программе Первого канала «Последний герой», и мне захотелось туда поехать. Если раньше я все время думала, зачем, боже мой, это же ужас, там вот не доедать, не досыпать. А сейчас я поняла, что я хочу, потому что интересно построить свое маленькое государство, свои отношения в этом государстве. И у меня сейчас действительно есть желание туда поехать.
Вы же говорите, что муж не отпускает так долго отсутствовать, дома не разрешает. Или вы его уже уломали?
Я еще его не уломала. Мне очень хочется. Я еще сама до конца не приняла решение, учитывая то, что сначала сказали, что все будет на острове, а потом весь интернет заполонило то, что звезды в тайге. И вот сейчас звонят журналисты, спрашивают, а при том, что на Первом канале они еще сами не знают, что оказывается у них звезды в тайге уже по каким-то непонятным причинам. Но в тайге страшно. страшнее, потому что там может выйти какой-нибудь медведь, да, и разорвать, в общем-то, на глазах у многомиллионной армии телезрителей.
А на Камчатке не страшно было? Вы производите такое впечатление время от времени экстремалки, которые любят там где-нибудь в горячем источнике, и потом там 40-градусный мороз где-то рядом.
Я бы с удовольствием еще поехала на Камчатку, потому что, ну, помимо этих нереальных природных красот, этого снега, этих растений всяческих и всяческой вкуснятины, которые можно поесть. Конечно, горячие источники – это самый большой фан. Это когда запрыгиваешь в эту теплую, горячую, даже, я бы сказала, воду, потом выскакиваешь там в сугроб, валяешься, пятки у тебя прилипают к этому льду, потом ты опять туда, а там на бортике тебя ждет такое холодное пиво с такой чудной соленой рыбкой. А потом в баньку, а потом в простыночку и в постельку. Ну, боже, это же счастье.
Эвелина Блёданс, посмотрим, что пишут по каналам СМС. Эвелина, в каком фильме и спектакле вас можно увидеть в ближайшее время? Ваша изумительная красота вкупе с артистизмом покоряют. Денис.
Отлично, Денис, приходите. Вот я думаю, что 30 июля вот спектакль «8 женщин», где вы насладитесь не только мной, а еще куча-куча женщин. Еще одна моя любимица – это Анна Самохина, которая тоже будет принимать участие. Для меня это такой секс-символ того времени, и сейчас она нереально выглядит, и получите удовольствие, приходите, Денис.
Нашелся слушатель и телезритель ваш благодарный. Считаю Эвелину красивейшей девушкой России, у меня тоже с ней был первый секс по телевизору. Юрий.
Ой, Юрий, как интересно, как... А, первый секс по телевизору. Первый Я не участвовал. Я была на экране.
Сергей Стамбов, вопрос. Мужчины, которые предлагают секс за деньги, падают в ваших глазах или, может быть, кажутся неудачниками? Ведь можно и по обоюдному желанию, без всяких денег.
Ну, знаете, это уже какая-то крайняя мера, уже такая вот... Конечно, мужчина должен попробовать сначала как-то своими качествами заслужить внимание девушки, там, не знаю, юмором, благородством, какими-то шальными поступками, а потом уже, ну, не деньги, лучше бриллианты несите, еще деньги.
Да, в общем, да. Деньги обесцениваются, да, хоть рубль становится резервной валютой, а про доллар же вообще от зеленых отказались, наверное, да, они, во-первых, цветными стали, а потом уже...
Нет, ну, нет, еще есть немножечко, есть немножечко, но уже, конечно, сейчас все евриками, этими фантиками рассчитываются в основном.
Да. А вот еще нашли одну слушательницу, Изольда, которая нам вдвоем говорит, что с нашими неплохо звучащими в унисон голосами нам необходимо что-то записать вместе. Ну вот Изольда. Мы программу собственную записываем. Изольда, да. Изольда и Велине.
Ага, то есть это нам с вами или нам с Изольдой?
Это нам с вами, да. Это нам с вами.
Давайте, наверное, запишем. Наверное. Мы уже на самом деле, ребят, ну, записывайте вот сейчас.
Целый
нас,
час почти пишем, да. Включите наконец ваш магнитофон для того, чтобы послушать потом все это в эфире. Эвелин, чего вы боитесь на свете? Есть такие вещи?
Ну вот мне хочется сказать, что я ничего не боюсь, что я такая бесстрашная, прям, не знаю. Но вообще боюсь пауков, там, змеюк каких-нибудь, высоты иногда боюсь, когда стою, вот, не могу ходить, например, по стеклянному полу, если
И при этом
высоко.
Поехали сниматься в этой самой программе, которая страха. «Фактор страха» там или риска,
Поехала,
да?
Потому что хотела себя испытать. И очень рада, потому что вылетела с первого же тура, и у меня был свободный день, и я походила в Аргентине по потрясающим винтажным магазинам. Я привезла кучу своих любимых шляпок, украшений, всяческих винтажных вещей и поела вкусного мяса, которое есть только там в Аргентине, и вина, и сходила на танго всякие перформансы. Замечательно.
Сами тоже? Перформанс с вашими участием были?
Нет,
танго танцуете?
Нет. Я очень хочу танцевать. Я уже начала участвовать в проекте «Танцы со звездами». Уже мне выдали туфли, платья уже на меня пошили. Потом в какой-то момент по техническим причинам мне пришлось уйти из этого проекта. Но, тем не менее, появился проект в Украине, где я стала петь, а не танцевать. Но я еще потанцую. РТР, ждите, я к вам приду. Пожалуйста, не забывайте обо мне. Я еще буду танцевать. Сейчас подлечу свой позвоночник и будут ли и танго, и ча-ча-ча, и все-все-все.
Да что с позвоночником? Ничего серьезного или есть?
Есть некоторые траблы в свое время. Навредила ему, потом еще съездила на большие гонки. Опять же, проект Первого канала, опять же, все экстремально. Опять же, мне въехали на большой скорости Андрюша Носков в спину на кругу. и спина опять у меня куда-то наклонилась. Но ничего, мы ее выправим. Я тренируюсь, сегодня не делала зарядку. Какая сволочь, у меня была утром рано репетиция, не сделала зарядку. Завтра сделаю двойную. Мне каждый день надо делать специальные упражнения, ходить в бассейн, там все такое. Я все делаю, потому что я очень хочу танцевать. Мне очень нравятся бальные танцы, я очень хочу участвовать в подобном проекте. И я сожалею, что у меня сорвался выход в этом году. Ну, что произойдет?
За рулем уверенно себя чувствуете? Скажи, что он в спину въехали, чего, тормозили, что ли, так резко на повороте?
Мне въехали в спину?
Ну,
враки,
да,
враки.
Сзади.
Нет, что, мне сзади невозможно въехать. У меня очень хорошо прикрыт зад.
Я имею в виду на гонках, на тех, сами рассказывали.
Нет, нет, но это гонки-то, это гонки названия, это там разные игры, это мы на кругах съезжаем с горки. Да, и мы стоим на островочке, он мне на своем кругу прямо в спину с этой высоты въехал.
Всё,
и как
понятно.
Бы... Нет, нет,
а,
что
да,
вы,
я
на машине?
Вспомнила,
нет,
о каких гонках идет речь. Да,
да,
а
да,
то
да.
Я вспомнил даже фильм такой старый-старый,
да,
был «Большие гонки».
Гонки, да. Нет, нет, это вот аналогичные вещи, но такие развлекухи, экстремаль с бычками там совсем.
А, за рулем по-прежнему любите большие машины, там,
да.
Volkswagen, это... ой, фу, Mercedes, Geländewagen, Wagen,
да,
слово
да,
спутало,
да,
все равно вагон, машина все равно. И не меняете, да, эту машину?
Хотя сейчас у меня у мужа новая фишка, он хочет Бентли.
Для вас?
Ну, как бы для нас. Семейный Бентли.
И с водителем, семейный Бентли и с водителем.
Ну, не знаю, я с водителем не люблю ездить. Ну, мне приходится ездить с водителем там в других городах и так далее. Но все-таки я очень люблю сама поводить. Ну, хотя Бентли та машина, да, в которой должен сидеть красивый негр в кепочке. Ну, не знаю, будем искать негра, потом Бентли.
То есть сначала негра надо найти, а что сложнее найти негра? Не, ну, Бентли тоже непросто, да, не так много выпускают.
Да.
А вообще, к какой технике относитесь, к технике вообще относитесь? С пиететом, с презрением или так дружелюбно, по возможности, стараетесь?
Я вот, если, например, мобильный телефон называть техникой, хотя, да, наверное,
ну, да,
техника.
А почему не техника? Конечно.
Я очень скромно, как бы, вызов, сброс, послание, смс, это все мои, как бы, функции, которые я выполняю с этим аппаратом, мобильный телефон, название.
На ура, легко и
непринужденно. Да, это я могу, да. А вот что касается каких-то уже более сложных операций, например, перевести русский текст на английский, надо использовать моего сын Николай.
Да. А также на японский, на испанский.
Да, да, ну это вообще, да, это и только моего сына Николая, потому что те, кто рядом там с съемочной площадкой, уже не используешь, они просто не готовы мне помочь в этом вопросе.
Ну, Николай через некоторое время вырастет, будет своя девушка, все реже будет переводить. Говорили о том, что дочку хотите, еще не пропало
да.
желание?
Ну, желание не пропало, но все как-то нет времени у меня родить дочку, хотя а надо.
Ускоренных программ не предлагает никто.
Вот были бы действительно какие-то экстерном, да? Рожу дочку экстерном, чтобы раз так через месяц уже дочка готова.
А взять ребенка готового?
Ну, нет, нет, хочется своего.
А вон на Западе звезды, они запросто берут и свои
они
есть,
берут,
и чужие
да.
есть.
Да,
а почему?
Да.
А в чем отличие?
Не знаю. Вот я не готова вот взять чужого ребенка, правда. Но это отдельная тема. Это, мы уже скоро заканчиваем нашу беседу. Не хочу углубляться, потому что ну, это сложная тема. Потому что вот свое, оно как бы свое. Свое не пахнет, понимаете? А вот уже чужое, как бы, наверное, как это иначе. Но, возможно, я свое мнение поменяю через какое-то время. Не исключено, как часто бывает. Я не зацикливаюсь на каком-то мнении. Оно может у меня меняться, да, с какими-то приходящими там мыслями и событиями в моей жизни. Поэтому пока не знаю. Пока хочется свою родить, чтобы была на меня похожа, чтобы были те же ужимки, те же привычки, те же желания, так же, как у моего сына Николая. Если я обожаю, например, лук и чеснок, то он тоже трясется за этими двумя продуктами. Но ему легче, ему не надо ходить на мероприятия, на съемки, на репетиции. А я могу, вот сейчас я приду с эфира «Эхо Москвы», как сяду молодого чесночка, как очищу из картошки, захомячу.
А еще что там с баранинкой там или с телятинкой?
Нет,
с холодной,
нет, нет, на самом деле все проще. Картошечка, чесночок и колбасонька такая с жирочком.
А под это что еще пойдет?
Под это, ну, я думаю, пойдет, наверное, в хороший такой вискарик. Вообще, самый лучший напиток – это водка. Вот всегда еще с молоду меня мой режиссер, который готовил меня для поступления в театральный вуз, он мне говорил, актриса должна пить водку, потому что шампанское – это вредно для связок, там, для певческих и для посыла на сцене. А вот водка – это то, что нужно, поэтому…
То есть она говорила, должна, актриса должна пить водку с ударением на
должна. Вы знаете, он меня так уговорил, что я действительно этот напиток до сих пор считаю самым лучшим напитком под хору, потому что под водку еще можно вкусно покушать.
Да, вот многие с вами согласятся. А что лучше, закусь под водку?
Самое лучшее – это маринованные грибочки. Именно не соленые, а маринованные. Моя мама делала лучшие грибочки – это рыжики и маслята. Рыжики – это вообще the best, они хрустят. Вот такие вот маленькие, вообще вот с четверть ноготочка эти грибки, которые, боже мой, как они чудесно идут под водочку, когда еще заправить таким нефильтрованным маслом базарным и туда лучка, значит, замариновать. Вот это счастье, вот это удовольствие. Не надо себе в этом отказывать. Нафиг все диеты. Вот зачем трезвость, если иногда можно выпить рюмочку водочки? Иногда. С хорошей компанией. Это важно.
Ну вот, совершенно бесплатный рецепт настоящего счастья от графини Эвелины Блёданс. Эвелин, спасибо огромное, что пришли в наш эфир и ответили на те глупые вопросы, которые нас интересовали. Будьте счастливы и живите, как вам хочется.
Да, и чтобы не было рядом с нами дураков, нет?
Всего вам доброго.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».